продолжаем читать Шримад-Бхагаватам. Книга 6, глава 17. Она называется «Парвати проклинает Читракету». В прошлой главе мы читали о том, что у царя Читракету родился сын, и завистливые жены царя убили его сына, чтобы отомстить той жене царя, у которой он родился. И когда они горевали, к ним явилась душа этого ребенка, точнее, явилась душа, которая некогда воплотилась их ребенком, царя и царицы, и рассказала о том, что я готова вернуться. Когда они молили о том, чтобы сын их ожил, чтобы снова вернулся к родителям, вот он к ним не зашел, это светящееся привидение, эта душа, и говорит, что я готов вернуться к вам, вернуться к родителям, но у меня этих родителей было столько за все мои существования, что я не знаю, каким именно. И дальше эта душа рассказала им о том, что мы в этом мире лишь странники, которые сходимся, расходимся, принимаем, играем роли в этом спектакле. И он дальше еще процитировал Шекспира о том, что мир театра, люди в нем актеры, что мы принимаем некие роли, с одними мы играем роль начальников, с другими мы играем роль подчиненных, с третьими играем роль родителей, с четвертыми роль детей и так далее. С кем-то мы играем роль хозяев, а не наши домашние животные или наоборот. Вот. И при этом у души одновременно может быть очень много ролей. И что к этим ролям не стоит привязываться, потому что эти роли, они временные, они скоротечные. И поскольку каждая роль обречена на то, чтобы закончиться, то когда она заканчивается, не стоит сожалеть об этом. Ну, например, в данном случае они играли роль родителей по отношению к какому-то ребенку. И этой роли суждено было когда-то закончиться. Но так случилось, что это закончилось раньше, чем они ожидали. Но поскольку это было неизбежно, то вот эта душа говорит, что то, что неизбежно, об этом не стоит печалиться, потому что оно и так неизбежно. Это все равно, что печалиться о том, что наступает вечер, о том, что наступает утро, о том, что наступает понедельник. Вот мы всегда печалимся, что наступает понедельник. Но поскольку это неизбежно, то чего печалиться? Вот. Это же неизбежно, то и печалиться нечего. Точно так же и смерть. Смерть – это некие сумерки, когда все гаснет. Когда гаснут все наши чувственные ощущения, то чего они печалятся, поскольку она неизбежна. Печаль наступает тогда, когда что-то происходит раньше, чем мы ожидали, или не вовремя. Например, всем нам когда-нибудь придется расстаться с ролями детей, потому что наши родители, они все смертны. Но мы печалимся, потому что это наступает не когда мы ожидаем. Здесь вот эта душа говорит. Вот. Ну, собственно, на этом заканчивается глава. Под конец этому Читракету является Всевышний и дает ему напутствие. Сейчас мы прочтем пару стихов из предыдущей главы и потом продолжим. Так Господь говорит Читракету, что душа попадает в рабство самообмана, когда мнит себя независимой от меня. Свобода есть верность своему естеству. А для души нет ничего более естественного, чем быть связанной со мною узами любви. Отвернувшись от меня, душа обрекает себя на бесконечное перерождение, страх и смерть. Лишь родившись в человеческом облике, душа способна осознать природу окружающего мира как наваждение, а себя как наблюдателя под наблюдением высшего существа. В Гите, помните, Кришна говорит о том, что есть поле деятельности, есть наблюдающее это поле, а есть наблюдающее за наблюдающим. Вот здесь вот Кришна иными словами говорит то же самое, что есть наблюдатель, который наблюдает за наваждением. Причем поле для наблюдения создает некое существо, высшее существо. И вот из этого поля наблюдатель, душа, как из конструктора Лего, строит всевозможные образы, к которым привязывается или от которых отворачивается. Вот. И за этим наблюдателем стоит высший наблюдатель, высшее существо. Об этом здесь Господь говорит. Не осознав это, душа обрекает себя на новые перерождения в многочисленных видах жизни. Помни, что в мире сновидений бесполезны все труды. Приобретения оборачиваются потерями, очарование и разочарование. Кто постиг эту истину, тот отказывается от стремления обладать. Ради избавления от страданий души вступают друг с другом в супружеские отношения, ищут прибежище друг в друге и трудятся ради общего счастья. Но счастье не плод усилий, а моя благодать. Природа бренного мира такова: чем усерднее трудишься, тем горше страдания. Чего бы ты ни добился во сне, полудреме или наяву, тебя непременно ждет разочарование. Все знание, которым ты обладал, было лишь наваждением, ибо природа души – быть не обладателем, но обладаемым. Ни во сне, ни в полудреме, ни наяву ты не обретешь своего естества. Душа выше этих трех состояний. Самозабвенно принадлежать мне – в этом твоя природа. У всего сущего есть предназначение, определенное мною. Здесь очень важное вот это философское положение вайшнавизма, что у каждого предмета есть свое предназначение. И это предназначение определяется художником, творцом. Скажем, мы окружаем свое жилище разными предметами. И предназначение, то есть смысл каждого предмета в нашем жилище определяется нами, не кем-то, а нами. Мы тащим в свою норку какую-то домашнюю утварь, постель, телевизор, какие-то предметы. И у всех есть то предназначение, которое определяем мы. Мы не можем в свое жилище притащить то, у чего нет никакого предназначения. Вот. Оно бы туда просто не попало. То есть художник создает сам свою нравственную вселенную. Вот. У всего есть предназначение. Более того, даже когда мы выходим из своего жилища и бросаем взгляд на окружающий мир, мы понимаем эти предметы вокруг нас, мы понимаем согласно их предназначению для нас. Мы смотрим на лес как на место, где можно отдохнуть от городской суеты, или как на собрание древесины, которую можно срубить и продать. То есть у всего, на что мы смотрим, есть предназначения, определяемые нами. Вот здесь Господь говорит, что подлинное предназначение каждого предмета, и в том числе твое, обращается к душе, это то, что определено мною. Вот я тебя определил, я тебя создал как некий предмет для себя, или дас, я тебя создал как даса. То есть некий предмет для себя. Я тебя создал для того, чтобы пользоваться тобою. В нашей терминологии это для того, чтобы мы ему служили. Как бы не печально это звучало для нас, но мы не Бог, мы не боги, а мы слуги Божии. Соответственно, Бог нас создал для того, чтобы мы ему служили. Это, конечно, еще одна лопата земли в нашу могилу, как Господь. Но тем не менее, как бы печально это ни звучало, мы слуги Божии, а не боги. Вот. Вот здесь Господь говорит, у всего сущего, в том числе и у души, да, есть свое предназначение, определенное мною. Предназначение души – быть в согласии со мной, истинной. Ликовать со мною в самозабвении. В этом смысл жизни, и иного смысла нет. Дитя мое, поверь, все, что окружало тебя, все, чему ты радовался и о чем сожалел, было наваждением. И ныне я явился к тебе, дабы пробудить тебя ото сна. Властью своею я открываю тебе глаза на твою и мою природу. Отныне для тебя не останется ничего непознанного. Действительно, для того, чтобы то есть полное знание, вот, или некое знание, за пределами которого нет ничего не познанного, то есть больше нам уже ничего не требуется знать, это кто я такой, какова моя природа, каково мое предназначение в этом мироздании. Если у каждой вещи есть смысл, то какой смысл меня? Вот. Как только мы постигаем свой смысл, смысл своего существования, то для нас не остается ничего непознанного. Все остальное, все остальные знания, они не нужны. Любое знание, любая часть знания, любой отрезок на этом пути служит для того, чтобы понять, кто я такой, а дальше уже знание не нужно. А для чего оно еще? То есть, когда мы постигаем мир, на самом деле целью этого постижения должно быть, а кто же я такой? А если мы постигаем мир, но не постигаем свое место в этом мире, смысл своего существования, то все эти знания, они не нужны. Они совершенно бесполезны. Но если мы постигаем себя, тогда в этих знаниях нет никакой нужды. Вот об этом в этом стихе говорит Господь. Кто постиг свою и мою природу, Господь говорит, для того не останется ничего непознанного. И заканчивается глава. Святой Шука сказал: «После этих слов Всевышний, Высший Учитель и Душа мира, исчез из взора царя Читракету, оставив его сердце ликующим в благодати». Вот до этого Господь говорил, что счастье достигается не путем усилий, а это благодать, то есть то, что дано, это дать, то есть отдано кем-то свыше. Вот после того, как Господь открыл ему, этому Читракету, свое предназначение и в чем смысл его существования по отношению к Создателю, для Читракету не осталось ничего непознанного. И его сердце возликовало. Глава 17. Парвати проклинает Читракету. Блаженный Шука сказал: «Когда бесконечный владыка исчез, Читракету, в ту пору повелитель волхвов, поклонился ему вслед и отправился в странствие по миру». Читракету, он тогда вознесся после смерти, он стал предводителем такого вида существ, вида живых существ, в виде адхары. Это по-русски типа пророки или волхвы. У них есть свой ярус обитания в этом стебле лотоса Вселенной. Вот, волхвы. Они находятся выше ангелов, но ниже ситхов, волхвов. Итак, Читракета, уже будучи повелителем этих видиадхаров, отправился по свету, почитаемый святыми и мудрецами, а также волхвами, йогами. Читракету стяжал многие волшебные силы, благодаря коим сумел остановить старость и сохранить юношескую остроту чувств. Он поселился в долине у подножья горы Меру и в обществе ангелоподобных девиц наслаждался жизнью многие тысячи лет и каждый день благодарил Вседержителя за такое счастье. А что, это не счастье, что ли? Только не нужно, не нужно. Это подлинное счастье. Однажды, пролетая по небу на ослепительно белом воздушном судне, дарованном ему Вседержителем Вишну, Читракета заметил внизу Всеблагого Шиву в окружении мудрецов, пророков, ситхов и ангелов. На коленях у властителя гор сидела его госпожа, а он, обняв ее за талию, поучал мудрости небожителей. Вот тут примерно тоже Шука с вами говорит. Увидев такую картину, Читракету громко рассмеялся. «Как это возможно, — воскликнул он, — что учитель учителей, провозвестник закона Божьего, сидит во главе собрания в обнимку с женою. Его спутанные волосы должны напоминать нам об отчужденности от мира. пренебрежению мирскими радостями, он призван учить собравшихся мудрецов и отшельников. Что же мы видим вместо этого? Великий подвижник обнимает женщину, точно обычный мирянин. Но нет, добропорядочные миряне не обнимают своих жен в присутствии посторонних. Тут же великий бог, образец нравственности, сидит в обнимку с женщиной на глазах у учеников и учит их отказаться от мирских радостей. Если целомудрие уже... Или целомудрие уже не в числе добродетелей? Блаженный Шука сказал, выслушав горячую отповедь Читракету, Всеблагой ничего не ответил, а лишь улыбнулся. Вслед за ним промолчали и присутствующие мудрецы.
А он все-таки это им говорит?
Подлетел к ним на ну корабль. Да, ну, воскликнул. Значит, вслед за ним промолчали и присутствующие. Но великая богиня не стерпела такой дерзости невежды, возомнившего себя властелином своих чувств и не имеющего понятия о славе Всеблагого. Божественная Парвати сказала, «Кто этот новый блюститель нравов, карающий своим железным жезлом бесстыдников вроде нас? С таким хозяином мир точно избавится от всех пороков. Надо полагать, что ни рожденные из лотоса, ни мудрецы Бригу и Нарада, ни четверо кумаров больше не смыслят в законах Божьих. Забыли о них и ману с копилой, иначе непременно поправили бы моего властелина. Этот непотребный отброс правящего сословия посмел учить нравам учителя Вселенной, на чьи стопы молятся йоги и святые подвижники. Оскорбить олицетворение праведности – величайшая провинность, за которую следует суровая кара. Силы и почет скружили ему голову и заставили поверить в собственную исключительность. Гордыня – самая большая беда для души, ибо гордый не умеет склонить голову к стопам Всевышнего. Сын мой, за дерзость такую ты родишься в семье нечестивцев, презираемых даже низшим сословием. Это усмирит твою гордыню, дабы впредь ты не насмехался над непорочными. Блаженный Шука сказал, услышав проклятие Парвати, Читракету сошел с небесного челна и смиренно склонился пред богиней. Плененное иллюзией, живое существо кружится в колесе перерождений, то взлетая на вершину удовольствий, то низвергаясь на дно мук адовых. Делами своими, воистину делами своими, мы творим свою судьбу. Обстоятельства посылаются нам свыше и не окрашены в добро и зло, но мы в уме делаем их таковыми. Из-за невежества одни события кажутся нам хорошими, другие дурными. Волны образов накатываются на нас и увлекают за собою, и то, что сегодня представляется гребнем волны, завтра может стать ее дном. Кто знает, где добро, а где худо в этом бушующем океане. Волны радости и печали сменяют друг друга и исчезают в вечности. Единый Владыка силой своей воли творит бесчисленные души. Одним достается свобода и вечная безмятежность, другие обрекают себя на рабство в двойственности, добра и зла, правды и лжи, радости и печали. Всевышний одинаково расположен ко всем своим чадам. У него нет ни друзей, ни врагов. Безучастный к делам мира, он равнодушен к счастью и горю тех, кто заковал себя в цепи наваждения. Вне добра и зла он не питает гнева к злодеям и не радуется делам праведников. И все же, хотя добро и зло наваждения, они созданы им для нас, чтобы пройти через них, пережив потери и приобретения, рождение и смерть, рабство и свободу. Мы устремились, чтобы... Значит, и все же, хотя добро и зло есть наваждение, они созданы для нас, чтобы, пройдя через них, мы пережили потери и приобретения, рождение и смерть, рабство и свободу, и устремились к Нему, который вне добра и зла. О, Матушка-богиня, прости мои обидные слова и не гневайся на меня. Я не прошу тебя о снисхождении. Я благодарю за то, что за то, что напомнила ты мне о призрачности счастья и несчастья. Пусть будет твое проклятие». Блаженный Шука сказал: «О государь, ублажи своими речами властелина гор и его госпожу». Читракету взошел на свое небесное судно и покинул долину священной горы. Богиня застыла от удивления, а Всеблагой лишь улыбнулся. Тогда в окружении мудрецов, демонов, волхвов и могущественной свиты господин мира, рожденный ревущим, обратился к своей супруге. Шива его еще называют Рудра, потому что он, когда родился, он ревел. Рудра означает ревущий. Блистательный владыка сказал: «Видела ли ты, о прекрасная, как невозмутимо слуга Всевышнего отнесся к своему проклятию? Тому, у кого есть милостивый хозяин, безразличны потери и приобретения, ибо он верит, что хозяин всегда попечется о его благе. Заключенные в плоть души мечутся в двойственности между добром и злом, счастьем и горем, рождением и смертью, проклятиями и благословениями, не понимая, что в мире наваждений между всем этим нет разницы. Как порой во сне цветочная гирлянда оборачивается змеёю, так счастье в видимом мире оборачивается горем. И как во сне гирлянда и змея обе наваждения, так добро и зло в привиденной действительности тоже плод воображения. В иллюзии нет ни добра, ни зла, а лишь обман. Различие лишь в том, что один обман приятен, другой нет. И лишь души, предавшиеся единосущему Васудеве, в коем пребывает все сущее и в коем сходятся все противоположности, обретают мудрость, отречение и свободу от двойственности. И лишь предавшиеся Васудеве, в ком живет все сущее и в ком сходятся все противоположности, обретают мудрость и отрекаются от иллюзии. Ни я, ни перворожденный Брахма, ни его отпрыски, ни мудрецы Ашвини, ни Нарада, ни боги, ни святые не в силах постичь смысл деяний того, кто вне добра и зла. Возомнившие себя делателями, мы лишь покорно выполняем волю играющего и не ведаем его истинного облика. У него нет ни друзей, ни врагов, ни близких, ни дальних. Он душа душ и равно расположен ко всем. Без него невозможно ничье бытие, потому он дорог всем и каждому. Вот мы иногда говорим «душа моя», и мы обращаемся к ней, а на самом деле имеем в виду его, потому что он, вот как если душа уйдет из тела, тело умрет, также тело перестанет существовать. Также если душа уйдет из нас, из нашей души, то есть душа жизни, если уйдет из нас, то мы тоже перестанем существовать. Мы как частица сознания перестанем существовать, если уйдет душа, сам Господь. Вот как в одном теле есть одна душа, так же во всех душах есть один Господь. Он пронизывает собою, своим сознанием он пронизывает все души, все частицы сознания. Как солнце одно, но я могу стоять на солнце, вы можете стоять на солнце, и половина земного шара все могут стоять на солнце. Хотя солнце одно, оно везде. Благодаря своим лучам оно согревает всех. Но если солнце уйдет, то все погрузится во тьму, и все умрет. Если завтра солнце не взойдет, долго не будет сходить, то все умрет, все будет безжизненно. Также и Господь, если Он уходит из Вселенной, то Вселенная разрушается. Если вдруг Он уйдет из нас, из нашей души уйдет Господь, то наша душа, то есть мы, тоже перестанем существовать, потому что Он не будет освещать нас. Проклятый тобою Читракета на самом деле был благословен самим непорочным. Он, как и его господин, не питает обиды и неприязни никому, даже к своим проклинателям. Воистину, слуга безгрешного тоже безгрешен. Не пытайся постичь дела рабов Всевышнего, ибо они неисповедимы, как и его дела. Раб Божий видит во всем волю своего хранителя, потому всегда остается умиротворен. Блаженный Шука сказал: «Выслушав своего господина, Всеблагого Шиву, благоверная властительница успокоилась и оправилась от изумления». Обладая властью ответить богине взаимным проклятием, повелитель Видьядхарана лишь склонил голову и покорился судьбе, явив тем самым признаки святого. Согласно проклятию, Чиктракету родился демоном из жертвенного пламени Твашты. За его исполинские размеры его прозвали Вритрою, заслонившим свет. Но будучи демоном, он обладал полным знанием о природе и вечного, и бренного. Помните, двумя главами ранее, когда мы читали о битве Вритры с Индрой, и Парикшит спросил: а как же демон мог быть таким благочестивым, и перед тем, и фактически своему палачу давал наставление, как его и убить. Вот. И в ответ на этот вопрос Шукадева поведал историю этого Вритры, что до этого он был неким царем по имени Читракету, потом его ребенок умер, Читракету вознесся на небеса, стал повелителем Видьядхаранов. Итак, я ответил тебе на вопрос, откуда в роду демонов-богоборцев появилась душа, преданная Господу Богу. В прошлой жизни он был небожителем, но оказался низвергнут в преисподнюю за оскорбление Всеблагого Шивы. Всякий, кто внемлет преданию благородному царе Читракету, доброй благословенной души из уст слуги Всевышнего, обретет вечное спасение от всех невзгод. Кто утром, прежде чем приступить к дневным заботам, слушает предание о святом царе, тот будет помнить о Всевышнем и вознесется в его вечную обитель. На этом закончилась глава 17.